Неудачный прыжок. В штабной лагерной палатке уже второй час шло обсуждение военной игры, первый этап которой завершился накануне. У стен стояли командиры отрядов, за столом в центре собралось начальство. Выступал старший вожатый, комсомолец Семен Григоренко. По итогам начального этапа игры «Дружина», состоявшего из комплекса эстафет, мы можем смело сказать: пионерская взаимовыручка крепнет, ребята сплачиваются, из разрозненной детворы постепенно формируется настоящая пионерская организация. «Товарищ Григоренко, нельзя ли поменьше общих фраз?» — поморщился начальник лагеря Илья Ильич Седов, грузный мужчина в старой гимнастерке и полугалифе. Он только что зашел в палатку и стоял чуть сзади Григоренко. Старший пионер-вожатый вскинулся. «Товарищ Седов, если вы считаете, что вопрос формирования пионерской дружины маловажный, то я...» Седов замахал. «Да ничего я не считаю. Просто через 2 дня второй этап, а у нас полно нерешенных вопросов». Григоренко раздосадованно махнул рукой. «Давайте, мол, обсуждайте ваши вопросы», и сел с обиженным видом. Седов продолжал. «Основная проблема. У нас маловато ребят для запланированных мероприятий. Как вы помните», — он поправил свои круглые очки, — «день игры начинается необычно, по сигналу тревоги. Кто сигналит и чем?» Вопрос был адресован Григоренко. Тот пожал плечами. «Проблема небольшая, но важная. Не будет сигнала, не будет второго этапа дружины. В качестве сигнала лучше всего использовать механическую сирену». Предупреждая ваш вопрос, отвечу. Ее любезно согласились предоставить представители Красной Армии. При слове «любезно» Григоренко поморщился. Старорежимные повадки начальника лагеря его, видимо, раздражали. Но вернусь к главному. Недостатку ребят. «Какой недостаток?» — перебил старший пионер-вожатый. «Куча народу в лагере, 6 отрядов, в каждом по 10-12 человек». «Да», — спокойно отозвался Седов, — «но нам не хватает диверсантов». У тех присутствующих, кто пока не был в курсе плана мероприятия, вытянулись лица. Седов усмехнулся. «Согласно сценарию, в игре примут участие 2 неравные по численности команды — бойцы и диверсанты. Бойцами будут почти все пионеры. Здесь у нас недобора нет, наоборот. А вот диверсантами можно назначить только тех, кто хорошо знает лес, потому что команда диверсантов должна быть малочисленной, но опасной».
«Товарищ начальник лагеря, разрешите вопрос?» По-школьному подняла руку вожатая 2-го отряда Лена Кобылкина, белокурая девушка с румяными щеками. Седов кивнул. «Зачем нам сильная команда диверсантов? Ведь победить должны бойцы, правильно? А если диверсанты окажутся сильнее, то...» Седов нетерпеливо перебил.
«Товарищ Кобылкина, игра должна быть ин-те-рес-ной!» Он с ударением выговорил каждый слог. «Чтобы, как справедливо выразился товарищ Григоренко, сплотить коллектив, увеличить взаимовыручку и тому подобное, нужно, чтобы дети...» Пардон, пионеры, понимали, что результат не предрешен, и от их действий зависит, кто победит.
«А если выиграют диверсанты?» — жалобно протянула Лена.
«Значит, выиграют диверсанты», — сурово подтвердил Илья Ильич. Я ответил на вопрос. Кобылкина поспешно кивнула. Продолжаем дальше. Итак, кто у нас из ребят хорошо знает лес? Пока я ездил к нашим военным, пионеров ознакомили с планом местности, провели по маршрутам игры. Все молчали, а Григоренко недовольно отвернулся. Седов неприязненно посмотрел на старшего пионер-вожатого и покачал головой. «Товарищ Григоренко, игра на грани срыва. Что делать?» «Стоп! Я не окончил», — Седов сделал знак рукой, не дав Григоренко вступить в дискуссию. «Но по счастливой случайности
Я нашел диверсантов. Вернее, пока одного. Народ заволновался. Раздались возгласы «Откуда? Кто он?» Илья Ильич сделал шаг к выходу и раздвинул полог палатки. «Заходи, прекрасное создание!» В палатку шагнул Антон. При слове «создание» Григоренко шепнул Кобылкиной. «Но дает наш главный. Уже создания появились. Скоро создателя найдет». Но Лена его не слушала. Как и все в палатке, она смотрела на Тоху. Кто-то засмеялся. «Да у нас таких диверсантов поллагеря!» Другой поддержал. «Шпион, что надо!» «Тихо!» — сурово прервал Острословов Седов. «Нечего подшучивать над мальчиком. Человек, которого вы видите перед собой, местный. Он знает лес, как свои пять пальцев. Кроме того, умеет лазать по деревьям». Кто-то хохотнул. «Вот невидаль. И неплохо пользуется луком и стрелами. Хотя последнее, наверное, в данном случае лишнее. У Антона...» Тут Илья Ильич показал на гостя, чтобы все поняли, что Антон — это он и есть. «Имеются друзья в количестве 4 человек. И Антон очень постарается, чтобы все они приняли участие в нашей игре».
«Если Тим согласится», — подтвердил Тоха.
«Вот именно. Сегодня вечером будет известно, есть ли у нас команда диверсантов из 5. Правильно я тебя понял?» Тоха кивнул. «Диверсантов». К Седову Антон попал следующим образом. Было скучно. Тим окучивал картошку на огороде. Когда Тоха сунулся ему помочь, бабуля шуганула младшего братца.
«Ты мне всю картошку попортишь!» Намедни вон лук потоптал и сердито махнула костлявой рукой.
Тим весь в поту молотил по земле тяпкой. Когда прародительница заковыляла домой, он подозвал брата.
«Опять не с той ноги встала. Иди погуляй, потом купнемся вместе».
Тоха побрел к выходу. «Погулять хорошо, но не всегда. Главное, чтобы была подходящая компания. А тут, как назло, Пашка музыкой занимается, у него сегодня фортепиано и сольфеджио. Вот чудак. Борька второй день не появляется, они с отцом поехали на центральный аэродром». Антон вздохнул. «Даже Темка. И тот при деле. Дед очнулся от запоя и запряг старые сети чинить. Тоже мне, рыболов великий. А ты майся как хочешь». Тоха побрел к лесу. Вот и каштановая роща. А что толку летать одному? Нет, даже на высоту сегодня не тянуло. Он пошел дальше. Миновал дорогу шерифа, спустился в один овраг. Снова ельник. Второй овраг. Началась скучноватая березово-осиновая делянка. Сегодня все скучное. Вскоре показались сосны. В этой части парка пятерка бывала сравнительно редко. За ней начинались старые академические поля, которые тянулись до самых границ академии.
«Гляну, что на полях творится», — сказал себе Тоха.
Лес обрывался довольно круто. Сосны ровным строем выходили на край небольшого плато, вниз сбегали песчаные склоны, изъеденные дождевыми потоками, а на противоположной стороне никакого склона не было. За грунтовой дорогой начинались опытные поля. Ближайшие из них были засеяны какой-то высокой желтой травкой, а дальше тянулась нетронутая агрономами целина. Вдали академические владения замыкались еле видной отсюда ниточкой забора, за которой серели одноэтажные дома. Тоха не стал прыгать на склон и повернул вдоль обрыва. Скоро он вышел на самую высокую точку, где разница между уровнем леса и полем внизу достигала 15 метров. На краю рощи, прямо над обрывом, возвышалась огромная сосна, чуть поменьше той, на которой они недавно свили гнездо. И к этой сосне была прикручена тарзанка, ободранный канат и толстая палка на конце. Антон критически осмотрел чье-то изделие и по-тимовски покачал головой. Халтура. Веревка была драная и перекрученная в нескольких местах,
Не то что канатики Васильича на подбор, а палка приделана кое-как. Антон развязал неуклюжие узлы и заменил их простым, но надежным, морским выблиночным. А что с веревкой? Подергав ее несколько раз, Тоха решил, что хоть канатик и дрянь, для его веса сгодится. Ну, для разнообразия прыгнем и здесь. Разбег, толчок, направление по малой дуге — отлично. Пилот приземлился на краю обрыва, попав точно в бровку. Расширяем дугу, второй заход, полет нормальный, только приземление на склон. Тоха плюхнулся на песок и немного скатился вниз. Против воли процесс начинал захватывать. Видимо, Тоха уже изголодался по прыжкам, хотя только позавчера они летали с луками по тарзанье и роще. Третий заход, дуга та же, но прицел более точный, бровка, соскок на ноги. Через 3-4 попытки Антон решил пойти на рекорд. Задача — пролететь на уровне вон того кустика, что примостился на половине склона. Тоха еще раз подергал веревку, не подведет, и побежал к краю обрыва. Толчок, сильный как только можно, крутая дуга вверх и влево, от которой все тело чувствует перегрузку, послышался сильный треск где-то в вышине. Веревка дернулась, потеряла все свое напряжение и повисла в руках. Летчик кувыркнулся вокруг своей оси, махнул рукой навстречу земле и... Удар перевернул небо над головой. Через несколько секунд Тоха очнулся. Кто-то легонько тряс его за плечо. Голова гудела. Антон открыл глаза. Перед ним склонилось лицо пожилого мужчины в круглых очках.
«Жив! Слава богу! А я смотрю, кто-то летает!»
Антон окончательно пришел в себя и поднялся на локте.
«Что болит?»
Гудело, кажется, все. Хотя, если вдуматься, болеть-то ничего и не болело. Выплюнув песок, Тоха вскочил на ноги.
— Спасибо, я в порядке.
— Точно?
— Ага.
— Ты поблизости живешь? Этот лес хорошо знаешь? Во что здесь играете? — засыпал вопросами очкастый дяденька.
Так состоялось знакомство малого Кондратьича с товарищем Седовым, начальником пионерского лагеря «Красные зори».